Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире очередная передача «Новый бизнес». Здравствуйте, дорогой доктор Михаил Эдман. Здравствуйте, Игорь. На прошлых передачах мы рассматривали вопросы, как должен вести себя бизнес в новом мире, как нужно использовать человеческими ресурсами. Сегодня мы затронем вопрос немножко более в широком плане. Экономика счастья. Есть такое понятие «экономика счастья», в котором кроме финансовых параметров учитываются и другие. Я лишь хочу сказать, 2-3 дня тому назад было распространено сообщение Федерального банка США, который призвал использовать в экономике счастья новые параметры, которые учитывают общественные факторы. Кроме всего прочего, было высказано предположение, что макроэкономические показатели не учитывают всех общественных параметров, все общественные параметры. Я хотел спросить, действительно ли речь идет о изменении восприятия мира, если сам лично глава Федерального банка США об этом говорит, или просто дело в безвыходности ситуации?
Это наверняка. У него нет достаточно данных, чтобы измерить состояние обычного гражданина. Потому что люди — это же не машины, это не банковский счет, в который ты вкладываешь, у тебя это есть, и ты согласно этому говоришь, это состояние нормальное или нет. Люди должны почувствовать уверенность, здоровье, и вообще все, что есть у них, даже есть там миллион у них, и чувствуют они неуверенность. Есть такие, у которых нет ничего. И они чувствуют, как будто бы весь мир принадлежит им. А мы находимся в состоянии, когда мы зависим от людей. Те же бизнесмены большие, если состояние деградирует, они будут чувствовать меньше уверенности. Они хотят знать, что происходит с населением. Может быть, завтра будут такие состояния, будут такие реакции от общества, от граждан, они не смогут уже так спокойно сидеть. Да и вообще сам мир продвигается к направлению, когда люди требуют больше, движение за оккупируй Нью-Йорк и так далее, они требуют равного распределения. В капиталистической экономике не считались с этим никогда. А сейчас поневоле они должны начать считаться с ощущением человека, где равенство, где равноправное распределение, где обычный средний гражданин. И вопрос, поднимем ли мы какую-то корзину, пенсию, почувствует ли человек, что он получил от этого? Может быть, он почувствует снова недостаток? Может быть, мы даем ему то, что не вызывает ощущение счастья, уверенности, радость в жизни. Эти вещи невозможно измерять только деньгами.
Но непривычно слышать об этом от главы Центрального банка США, который начал обращать внимание на социальные, общественные параметры, кроме повысить налоги и понизить налоги. Он один из тех людей, кто ищет выход из кризиса и провозглашает о том, что мы переводим игру на другое поле.
Я думаю, что у него нет выбора, поэтому он так делает, поступает. Конечно, все его инструменты выражаются в процентах во всей его области занятости, но, очевидно, он не получает хорошую реакцию от населения на него. Оказывается, давление правительства, и он должен начать считаться с ощущением массы. И ощущение, оно, может быть, совершенно не зависит от этого.
Может быть, что люди начинают чем-то чувствовать, что кризис затронул также и человеческую сферу?
Я не очень верю, что они чувствуют это и вообще могут думать в этом направлении. Вы можете засвидетельствовать это, насколько вы не думаете об этом, экономисты. Вы думаете, что вы можете заткнуть человека еще несколькими долларами дополнительными, и ему хватит? Но, очевидно, уровень дохода не только он определяет ощущение человека, живет ли он в хорошем, надежном обществе, которое продвигается.
Я думаю, что это выражается также и в потреблении человека. Если постоянно американская экономика росла и потребление росло. Сегодня там кризис, но когда был рост, росло и потребление. Когда у человека плохое настроение, может быть, нет работы, так и потребление падает. И вполне логично предположить, что если экономика будет опять на подъеме, то можно будет предложить человеку: смотрите, вы можете улучшить ваше настроение, у вас открываются новые возможности.
Может быть, у него уже нет других инструментов, чтобы дать, как-то удовлетворить общество. Поэтому он предлагает, может быть, их как-то так заткнуть. Я прошу прощения, что я так говорю, но я думаю, что на самом деле это так. Дать им какую-то другую компенсацию, которая, может быть, есть у нас. У нас нет возможности обеспечить всех работой и заработком высоким. Может быть, какие-то другие преимущества. Но это не дает ему решения. Они должны дать ему другие исследования, посмотреть, какая потребность человека в жизни. Человек не машина и не животное. Ты не можешь и калориями измерять, сколько он получил, и этим измеряется его счастье. Очевидно, его счастье более сложное, исходит из больших параметров. Если он не получает этого в обществе, может быть, мы должны изменить и общество, и тогда он получит все. Может быть, все могли бы удовлетвориться меньшим доходом, но равным. Может быть, от этого они чувствовали себя лучше, чем они получают больше, но неравноправно. Ты понимаешь, человек измеряет себя относительно окружающих. Ты знаешь, если я получаю 3000 долларов в месяц, а потом я получил 5, а потом меня спустили на 4, и я чувствую недостаток, нехватку. Но если меня повысят с 3 на 4 тысячи, я почувствую себя счастливым. Все относительно. И также относительно окружающих. Я и окружающих. Все измеряется относительно окружающих. Есть люди, которые не живут, как в Америке, даже безработные и счастливы. То есть все, в общем, измеряется относительно окружения. И если так, мы должны взять это в расчет, очевидно. Они поняли, что нет выбора. Они должны учитывать разные данные для того, чтобы американское общество было бы довольно состоянием. Это ставит в опасность их существование, этих больших.
Вы еще упомянули то, что находит выражение уже в 80-х годах, находило выражение прошлого века, когда, начиная с определенного уровня дохода, человек не чувствует дополнительного счастья, счастливым от увеличения доходов. И человек очень субъективно относится к оценке своих доходов. Если я зарабатываю 3 тысячи, а все остальные 2 тысячи, то я считаю себя в порядке. В то время как если все остальные 30, а я 3. И оценка окружения — это очень важный фактор. Сейчас, в 2012 году, мы вновь сталкиваемся лицом к лицу с этим вопросом. Вопрос, если мы вернемся обратно, когда начался кризис 29-го года, я чувствую, что здесь есть некая бомба. Здесь есть начало такого периода, когда мы должны сказать: ребята, мы дальше не можем вас обеспечивать товарами, возьмите какие-то альтернативные варианты и измеряйте ваше счастье другими способами. Мы можем обеспечить экономический рост.
Не то, что они тут больше. Мы думаем, что традиционная экономика вообще не сможет дать ничего. Экономика, которая основывается на том, чтобы сломать другого, чтобы за счет конкуренции достичь того, что только бы я властвовал, а другие умерли, она не сможет существовать. Эта экономика, она разрушительная, она в основе своей разрушительная, и поэтому, конечно, с их стороны, конечно же, они хотят дать простому гражданину насколько можно меньше и видеть его довольным всем. Но мы... Я думаю, что, может быть, мы сможем понять уже, что мы должны позаботиться о компенсации общества, что человек почувствует, что это относится ко всем. Если он измеряет свое счастье относительно других, то ты должен общество привести к какому-то одному итогу, чтобы все почувствовали себя равными, тогда они будут довольны, а иначе нет. А капиталистическая экономика и вообще капитализм, он обратен этому в своей основе. Каждый хочет быть больше другого. Мы видим, что чтобы быть больше, и есть здесь меньше довольных.
Есть еще одно явление, когда аспект экономики счастья. Это его краеугольный камень. Есть некий продукт, который, если он в одно время считается излишеством, то в другое время он становится необходимым. Он становится чем-то, без чего невозможно представить жизнь человека. И это также на протяжении короткого времени человек получает это удовольствие, а затем перестает получать удовольствие. Поэтому ему нужно обеспечить компенсацию душевную на отчет другого.
То есть, сколько бы мы ни продвигались, пока я не дойду до состояния, когда как все, как минимум, я не буду удовлетворен. Я не буду чувствовать, что мне хорошо. Поэтому изменение общества должно быть основательным. Мы придем рано или поздно к равному уровню. Иначе у тебя всегда будут недовольные. Эти недовольные из-за кризиса они умножаются, становятся такими количествами, которые ставят под угрозу здоровье общества.
Сейчас у нас именно для этого возникла экономика счастья, которая утверждает, что мы не испытываем счастья, и мы должны и более обращать внимание на то, что есть альтернативные факторы, которые влияют на субъективное ощущение счастья человека. Например, последнее исследование, которое было произведено в Британии, утверждает, в котором приняли участие экономисты, социологи, психиатры, они проверили, какие факторы влияют на ощущение счастья человека. И они сделали это под эгидой британского правительства. Это были постоянные опыты. И был задан вопрос, что сделать, чтобы человек в Британии, британский гражданин, почувствовал себя более счастливым. И они взяли 5 основных принципов. Ни один из них не говорит о деньгах. И дали рекомендации. Это было 2000 года, естественно, что до настоящего времени это не реализовано. И посоветовали проверить каждый пункт, хотя бы теоретически, не практически, а почему британское правительство не реализовало их. Теоретически, если бы были деньги, если бы не было каких-то судебных препон, если бы все было в порядке с точки зрения идеологии, все бы шло своим путем, есть деньги, есть финансирование и все остальное. Что в этом хорошего, что в этом плохого? Давайте сейчас экологически, идеологически проверим.
5 очков.
Проверим каждый пункт и взвесим его, обсудим его. И действительно ли это является фактором счастья человека? И что мы можем экономически посоветовать британского правительства? Так, первый пункт говорит об объединении между людьми. Общественные отношения – это основной фактор ощущения счастья человека. Проводи как можно больше вместе с семьей, со своими товарищами, как можно меньше работай, будь больше в общественной интеракции. Это с точки зрения принципа.
Я не думаю, чем меньше будет работать, и чем больше ты будешь в семье. Может быть, это будет, наоборот, вызывать больше конфликты семейные, но именно здесь должна быть атмосфера в обществе, связь между людьми, программы по телевидению и в других средствах массовой информации. Дети, которые учатся не в конкуренции, а им дают ощущение связи, круга. Какие-то пикники, такие мероприятия массовые в парках и так далее. Англичане это тоже любят. Что-то, что объединяет людей, скажем, все проблемы, которые находятся во Франции, в Германии, там, где принимают много иммигрантов, это из-за того, что ими не занимаются. Они не заставляют человека, который прибывает к ним, чтобы он прошел какое-то необходимое воспитание, чтобы понимал, чувствовал государство, чтобы являлся его интегральной частью, как каждый, кто родился и вырос там. Я уже не говорю, когда люди входят с другой культуры, и религии, даже враждебные тем английским законам, допустим, всему, что обычно англичане чувствуют. Поэтому здесь нужно работать над сплочением общества на разных уровнях. Нужно убрать все разрывы чувственные, которые есть в обществе. Это проблема, большая проблема, над которой нужно работать. Я не понимаю, почему... То есть я понимаю, почему английское правительство пока не реализует это, они не устроены для этого. Они как те же экономисты, не готовы к этому. Но это действительно бомба.
Мы хотим спросить именно с этой точки зрения. Действительно ли объединение, о котором говорят эти исследователи, это то объединение, о котором мы говорим?
Это ощущение объединения, ощущение причастности. Оно может быть разным в разных обществах, в разных народах, странах, по уровню, по характеру ощущение должно быть. То есть я отношусь ко всем, принадлежу ко всем. Мы один народ, мы одно человечество, мы живем на одной планете, и у нас есть что-то общее, климат, такие проблемы, такие, и в итоге все страдают от того или другого. Мы должны показать всем, что мы близки. Человек это хочет почувствовать. И если мы чувствуем, что есть капиталистический подход к бизнесу и вообще к жизни, то, конечно, это переворачивает все.
Практические рекомендации, которые они предложили, как сделать объединение между людьми и что должно сделать правительство. Это была следующая рекомендация. Они предложили, экономисты предложили перейти на гибкие часы работы, чтобы не было нагрузки на общественный транспорт и вообще на транспорт, и таким образом сэкономить время, поощрять общественные работы и создание социальных сетей. То есть правительство должно потратить деньги на все эти ресурсы и позаботиться о том, чтобы перевести акцент на общественные.
Я бы добавил к этому еще 20 пунктов.
Ну, давайте расширим. Мы именно хотим здесь исследовать. Здесь не хватает какого-то центрального фактора.
Я думаю, что здесь не хватает вообще объединения. Правительство не заботится об этом. Они заботятся о других вещах. Где забота о воспитании интегральном? Нет заботы о средствах массовой информации, которая создает такую атмосферу в своих передачах разных. Здесь нет заботы об сближении разных народов. Нет многих вещей. Это воспитание, культура, средства массовой информации в разных местах и на работе, чтобы получали, проводили бы какую-нибудь беседу там 2-3 раза в неделю, каждый на своем рабочем месте, чтобы каждый участвовал добровольным образом там, где он живет, в разных мероприятиях, участвовали бы в создании разных детских кружков, условий для отдыха и прочего, и прочего. Это очень сближает людей. Я бы... Это трудно, что так это произойдет. Насколько я знаю, весь этот английский характер. Но мы видим, что даже английский народ этого требует. Итак, в своем стиле мы должны передать им эту возможность. Мы должны поддержать людей в том, чтобы работать не только в гибкие часы, а вообще меньше работать, потому что я не думаю, что этот темп и вот эта производительность такая должна быть. Ведь мы видим, что, я не знаю, вы пока не чувствуете, что нет пользы от всего этого большого производства. Это надувает большой мыльный пузырь. Но где польза от всего этого конечного результата? Я думаю, этот кризис в итоге должен показать нам, что если мы выпускаем, создаем более необходимого, то это разрушает нас, а не добавляет нам. Нам нельзя продолжать измерять наш успех еще процентами из года в год, насколько мы поднимаемся, потому что этим мы создаем вещи ненужные, в которых нет никакой надобности. Это пустые деньги крутятся.
Это одно из предположений, одно из аксиом, которое экономики счастья. Исследователи говорят, что в развитие производительности, в конце концов, отражается отрицательно.
Да. Вообще, объясните мне, как экономист, и, допустим, я ничего не знаю. Я выпускаю еще 1000 стаканов, допустим, и привожу к тому, что стаканы, которые я продал, 1000 стаканы, которые выпустил год назад, они, допустим, ломаются. Как наши лампочки перегорают? Что мы выигрываем от того, что больше денег крутится? Так я выбрасываю это, ну да, загрязняю окружающую среду, покупаю новые стаканы, должен работать для того, чтобы заработать на новый стакан, ты получаешь от этого налоги, скажем, 20% и так далее. Что? Где здесь прибыль?
Экономическую прибыль можно понять?
Именно экономически. В чем?
Экономическая прибыль? Прибыль в том, что я произвожу больше продукции.
Но ты берешь ведь у этих же людей. Ты строишь пирамиду финансовую, которая в итоге должна разрушиться.
Ну, когда все так работает. Это методика?
Да, пока приходим к полному краху. Ну, какая разница, все работают, либо в маленьком городишке, либо во всем мире. Сама система.
Если человек будет потреблять постоянно, допустим, не стаканы, а...
Все больше и больше и больше.
И больше, и население растет количественно. Это и есть показатель роста.
Я хочу сказать тебе, где здесь процветание?
Где процветание? Что мы усилили производительность.
От того, что ты выпускаешь лишние вещи. Каждому нужен дом, стиральная машина, холодильник. Я не говорю об этом. Я говорю о том, что сверх этого ты все время впичкаешь их тем, чтобы они покупали и покупали. Такое потребительское общество, то, что называется. Тебя вынуждают просто поглощать это. Почему эта прибыль, вы думаете, что это здоровое явление?
Люди очень любят такое экономический рост. У них было желание купить дом, машину.
Это необходимое.
У них был iPad, потом iPad 2, потом iPad 3. Если вышел 4, почему нужно поменять? Ну, везде есть какое-то обновление, есть новая технология. Это наслаждение. У людей получают это удовольствие. Может быть, сегодня желание действительно изменилось. И кончилось это. Чем больше потреблять, тем больше удовлетворения. Но люди видели в этом известное удовлетворение. Если бы не получали удовольствие, не делали бы так.
Да? Если бы ты не давал им рекламу.
Это часть методики.
То есть ты вызываешь в них эту потребность, не то, что она в них существует.
В известной мере это прошло естественно. Так действует рынок и реклама, которая возвеличивает в них необходимость.
Это я называю пузырем. Если это искусственным образом возникает, возбуждает желание человека, а не из его потребности жизненной, с этого начинается пузырь.
Граница очень зыбкая.
Граница проста. Работаю ли я на благо общества или на личное благо, и мне общество не наплевать на него? Разница простая. С кем я считаюсь? С собой заработать, выгодить любой ценой. Я могу продавать лекарства, которые могут причинить всем вред. Главное — продать.
Я же эгоист.
Ну, с чего это начинается? С потребности, либо это естественная потребность человека, который действительно ему нужен телефон, ну почему бы нет? Но если ему нужен там 5-е, 6-е, 10-е поколение, это вопрос.
Он пользователь. Потом он говорит: смотри, это лучший продукт, чем мой. Я не хочу покупать 4-й iPhone.
именно это и есть та точка, что то, что не растет у него естественным образом, ты знаешь, как в законе эволюции, что такое закон эволюции? Хочет естественным образом улучшить себя, поднять к новому состоянию. Это приходит изнутри, и тогда к этому продвигаются. Если это идет из твоей потребности заработать, то это разрушает. И это вызывает все проблемы в обществе, во всем, во всех областях.
К чему это приводит?
Это приводит к тому, что ты раздуваешь их своим искусственным, своей потребностью, своим желанием. Сколько процентов от стоимости стакана пошло на его рекламу? 50%, да? Ну, 40%. Каждая компания, каждый товар, ну, скажем, в стаканах это меньше. Но в итоге, ты понимаешь, ты здесь производишь воздух. Главное, чтобы у тебя купили.
Вы говорите, что сейчас мы пришли к кризису.
Правильное развитие при условии, если у тебя есть потребность, и ты из нее исходишь.
Есть спрос, есть предложение.
Нет, нет спроса. Вы искусственно создаете спрос. И это ненормально.
Частично?
Не частично, во всем, практически во всем, я говорю тебе. Нам не нужно тысячи машин, нам не нужно 50 видов творога, нам не нужно многие вещи. Это то, что они говорят, это не дает счастья. Именно это приводит меня к краху.
Я сопоставляю себя с другим, у которого есть больше.
Нам это не нужно. Мы этим обеспечиваем, тебе наполняем твое эгоистическое желание быть большим, богатым. Ты просто обманываешь нас, и все этим ты разрушаешь общество, разрушаешь атмосферу, экологию, все. Для чего? Это называется общественный подход. То, что действительно нужно обществу, а то, что не нужно, то не нужно. Вы сами сказали, что такие страны, там Бутан,
Коста-Рика,
да, что там, живут лучше, чем в Америке, они лучше себя чувствуют.
И не чувствуют. Дело в том, что есть проблема вообще с Америкой. Мне просто выбрали такие специфические параметры, потому что есть еще и дополнительные, которые исследуют вместе с ощущением счастья человека, насколько они загрязняют мир при этом. Так эти данные не были приняты в расчет. Потому что если мы возьмем ситуацию в США, по загрязнению окружающей среды она стоит на гораздо дальше других стран. Я хотел вернуться к пунктам, тем пунктам, о которых мы говорили. Первый пункт, что такое объединение между людьми. Второй пункт, это взаимопомощь и общественная солидарность. Это дополнительный пункт. И они сказали, что здесь не идет речь о каких-то благотворительных складах и такого плана, а какой-то многогранной системе, где каждый жертвует другому. Это не взаимное пожертвование, а общая система, где каждый помогает друг другу. И тогда возникает в мозгу такие явления, которые приводят к ощущению счастья. И практический совет британского правительства был прикладывать усилия в экономику сердца, и общество прилагает совместные усилия для создания инфраструктуры для общественной жизни, таких как общественный бизнес, общая связь. То есть спускаемся с макропоказателей на уровень мелкого бизнеса.
Ну, пусть делают, всегда англичане так делают.
Они это не сделали, это просто были советы и вопрос.
Жаль, мы бы увидели новость.
Кстати, это
результат.
Вполне. Вполне позитивно.
Да, конечно.
А почему бы нет?
Ну, раскрывают. Да. Начинают какой-то бизнес соседи между собой, и на завтра один другого убивают.
Если мы выработаем какую-то корзину, мы не говорили о объединении.
Какое объединение? За счет чего они объединятся?
У них не хватает информации, не хватает пропаганды.
Не добавляй. Это как нечто косвенное.
Это как база для их связи. Допустим, мы добавляем это к первому части, к первой части. Затем они говорят о взаимопомощи, о солидарности, о общественных бизнесах.
Они не могут быть капиталистами. Сами бизнесмены, сами эти бизнесы. Почему я говорю о складах, о каких-то акциях общественных, таких добровольческих. Они, эти виды бизнеса, если будут капиталистическими, то ты вместе с ним сейчас делаете какой-то бизнес и зарабатываете, а я остаюсь в стороне. Вы этим вносите равновесие в общество? Это искажение, еще более тяжелое. Это как волк одевается в овечью шкуру.
Понятно, что вы сказали. Я скажу вам почему. Потому что исследование показывает.
Оставьте исследование.
Спросили человека, что тебя сделает счастливым. Пришли к выводу, что взаимопомощь и солидарность.
Он увидит перед собой соседские более удачные сделки, бизнес процветающий, и этим ты приведешь его к счастью, а он нет. Ты должен между ними сделать что-то общее для всех, чтобы было ощущение равенства. Эти люди, они, у них искажение в мозгу, те, кто написал это. Чувства там вообще не существует, я об этом уже не говорю. Он и не понимает даже этих людей. Это исследование. Я бы их привел бы там все аргументы.
Ну, пока что мы говорим о том, что все основано на капитализме.
Конечно, они хотят что-то подсластить, бросить им кость, чтобы так этим занимались, почувствовали себя как будто бы счастливее.
Хорошо.
Ты не можешь ввести капиталистические элементы, конкуренция в общество, если ты хочешь его сделать равным, равноправным. Каким образом? Объясни мне. Понятно. Это то, что он пишет.
10 намерения были в направлении с общих общественных бизнесов.
На благо общества.
На благо общества.
Только.
Это намерение, потому что то, что они хотят.
Чтобы это не делилось между тобой и им, то, что вы работаете в одном бизнесе, чтобы это было уделом всего общества.
Есть хороший вопрос. Они видят в этом как способ связи между людьми.
Это вызовет размежевание. Между вами, может быть, это вызовет связь. Вы вместе работаете и зарабатываете относительно других.
Если я с Офиром откроем какой-то бизнес, который бы очень сильно снизит цены, но для построения будет дороже.
Правительство разрушает себя?
И мы сейчас говорим об идеальном состоянии, не касаемся правительства. Сейчас, почему действительно правительство не согласилось это выполнить? Потому что понятно, что у них нет никакого желания это делать. Они себе стреляют в ногу, но практически, если я и Офир открываем бизнес и работаем на благо нашей общины, создаем интеракцию, это способ создать интеракцию.
За счет чего вы преуспеваете больше, чем какая-то внешняя компания?
Мы строим систему.
Если это обычный бизнес, то вы используете условия, как и обычные бизнесы. Почему вы лучше?
Потому что мы более общественные.
Ты что, работаешь согласно расчету? Вам дают разные блага?
Пока что я обслуживаю свою ближайшую общину. Я приложу им то, что им нужно.
Дешевле? Почему?
Не знаю, дешевле ли.
А как еще?
Так, чтобы они с чем-то считались.
С чем считались?
Приходит другой владелец бизнеса. Что предпочтительное, чтобы в супермаркете к ним относились как, не знаю, к кому? Не является ли это каким-то этапом?
Дорогой мой, если ты рабочий, я вас не понимаю. Вы говорите сейчас как-то нереально. Есть тысяча разных бизнесов, которые выпускают стаканы. И ты тоже открыл завод и производишь стаканы. Но мой сосед это сделал. Ну и что? Прежде всего, у меня есть дурной глаз на него за то, что он открыл бизнес. И вообще это в пределах общины.
Мы говорили о взаимопомощи, солидарности.
Какая солидарность? Кто здесь выигрывает?
Все.
Нет такого. Есть хозяин, он, у него есть выгода, и он продает тебе дешевле. Или это относится к общине?
Я продаю вам дешевле.
Это невозможно. Не может быть. Потому что есть предприятия, которые будут делать то же самое. Почему твои стаканы будут дешевле? Тебе не будет это дешевле? С какой стати? Ты будешь дешевле, чем Китай? С какой стати? Это не произойдет. Это может достигнуть успеха только при взаимной помощи, но не на бизнес-основе.
Так сама предпосылка взаимопомощь, солидарность. Это можно ли как-то привнести в бизнес? Или это испортит сам принцип?
Это должен быть общественный бизнес.
Общественный бизнес.
Если это общественный бизнес, мы должны между нами создавать такие вещи, от которых мы наслаждаемся, которые нам облегчают всем жизнь в чем-то широком для всех.
Например?
Общие какое-то обслуживание сделаем для себя, детские кружки. Как я и сказал, склады, почему бы нет? Склады одежды. Может быть, мы будем покупать оптом, чтобы удешевить. Откроем наш супермаркет. Нет ни в чем выгоды. У нас не будет прибыли такой у хозяина. Супермаркет принадлежит нам. Кроме работников, которые работают там, может быть, большая часть работает на добровольных началах. Может быть, мы получаем какие-то льготы от государства. Скажем, как городской кибуц, допустим, у нас есть такое понятие. Так мы приходим к состоянию, когда покупаем товары дешевле. Мы определяем условия. И продаем на половину дешевле.
Только для членов общины?
Да, для членов общины. У кого есть карточка, он может купить. И пусть каждый покупает, но только может купить, скажем, в каком-то ограниченном количестве. Посмотрим. Но что-то, чтобы было уделом масс.
Хорошо. Мы поняли, что с точки зрения самого принципа социальная помощь и солидарность – это хорошо, но открывать бизнесы – это будет наносить ущерб самому принципу. Следующий пункт – это общественная учеба. Учеба в каких-то различных форматах – это приведет к социальной интеграции, это приведет к ощущению сопричастности. И они предложили экономически поощрять и финансировать создание таких кружков общественных и все, что призвано обогатить общественную жизнь и сплотить людей.
Да. Ну, я думаю, что делают это каждый муниципалитет и каждый глава муниципалитета заинтересован в этом. Можно это сделать в каждом районе.
Нужно посмотреть, какие материалы у них есть. Они говорят, это увеличит уважение, самоуважение человека, самооценку.
Я думаю, что это имеется в виду?
Имеется в виду, что здесь есть один принцип, то, что относится к такому эмоциональному обучению, это относится больше к людям пожилого преклонного возраста. Они прилагают усилия в плане обогащения социальной жизни пенсионеров, людей преклонного возраста.
Я знаю, тут в университете в ближайшем это то же самое. Там учатся тысячи стариков. С удовольствием. Они там смешаны со студентами, им дают такое ощущение.
Следующий пункт — это физическая деятельность, это понятно. Предлагают способствовать созданию таких общественных мест в парках для занятий спортом. И строительство стадионов в районах. Нет проблем.
Нет проблем. Снова, если это правильный подход, если это сопровождается объединением, а не то, что у тебя есть парки, ну хорошо, ну есть парки, но в Лондоне нет недостатка в парках. Ну и что дальше? Насколько люди чувствуют, что это их, что это для них, что там происходят разные события, разные мероприятия общественные. Не просто так, что я прихожу, смотрю, там выступает какая-то рок-группа. Чтобы это объединяло нас. Я говорю тебе, тут нет души во всех этих советах, рекомендациях. Ну, пока так, что поделаешь.
Хорошо. Следующий пункт, последний, говорит о самосозерцании. Человеку следует углубиться в себя, в собственное сознание, в собственное ощущение. И практическая рекомендация кроме свободного времени и сокращения рабочих часов, усилить рекламу на муниципальных рекламных площадках и сократить ту рекламу, которая мешает человеку самососредоточиться, уменьшить количество рекламы, которая мешает человеку.
Рекламу я вообще бы убрал со всего. Вы думаете, что реклама — это рычаг современного общества, развивает общество, продвигает промышленность и все? Я думаю, что это самое разрушительное, что может быть. Я бы запретил вообще рекламу, если ты спросишь меня. С завтрашнего дня запрещено рекламировать все, кроме объявлений, там, театральных афиш и прочего. Кроме этого нет ничего. Нет рекламы всяких товаров.
Что вообще? Потребление запретить?
Ничего. Если ему нужно, он
газете?
Найдет.
Вообще никакой рекламы?
Никакой рекламы. Вот так. Так он найдет.
Нельзя сделать законы регулирования рекламы.
Для чего?
Для информации. Как я могу узнать, что где-то там на другом конце города продают велосипед дешево?
Может быть, пока что я не узнал, но я снова хочу сказать, что я бы полностью отрезал это, убрал. Если у тебя есть уже 1%, а будет 2, 3, и под велосипедами ты уже там не можешь ничего контролировать. Нет рекламы.
Они тоже предлагают сократить рекламу и рекламируют только общественные мероприятия.
Прекрасно, это я считаю правильным. И тогда половина бизнесов просто упадут постепенно, и все станет спокойней и лучше.
Если посмотреть на это исследование и на эти пункты, они говорят об общественном, выделяют общественный аспект. Но это идет не из любви к человеку, а в конце концов все это связано с общественной охраной природы, для того, чтобы снизить потребление. И они нашли здесь подтверждение в науке для своих выводов. Но в конце концов все эти рекомендации, они указывают на необходимость объединения общественного. Но что это для тебя? Что это вообще для вас такое экономика сердца?
Экономика сердца? Я не вижу здесь экономику сердца. Это не экономика. Экономика сердца — это для того, чтобы наполнить сердце.
Кстати, я думаю, что главный вопрос здесь, есть ли здесь какой-то промежуточный этап, переходный этап? Возникает ли здесь потребность, чтобы люди начали чувствовать экономическую необходимость в объединении, насущную потребность в объединении? Есть ли здесь промежуточный этап или нет?
Твой промежуточный этап и мой промежуточный, они обратны. У тебя промежуточный удержать то, насколько можно больше есть сегодня, а у меня промежуточный — это смотреть вперед и сделать к нему, к будущему шаг. Я хочу быть уже там, в конце, но пока что это нынешний шаг. Для тебя промежуточный шаг — это вернуться 30 лет назад и быть в конкурентном обществе капиталистическом.
5 лет достаточно.
Я уже 10 лет назад сказал, что ты в крахе разрушаешься, ты смеялся надо мной. А у меня промежуточный этап — это делать шаг вперед. Я хочу быть уже через 10 лет вперед, но хотя бы сделать один шаг вперед. Это совершенно другой промежуточный этап. Подход он определяет. К чему мы движемся? Если ты мне говоришь, ну, пока что, давай сделаем так и так. Нет, мы не пойдем вместе на это пока что. Пока что мы не сможем ничего построить. В этом вся ошибка у людей, которые думают, что они могут какой-то компромисс сделать. Нет компромиссов, потому что у тебя, ты поневоле соглашаешься на какие-то шаги, как у них. Они просто так это сделали. Конечно, это неосуществимо, все это предложение. Но для тебя, ну, хорошо, да, я немножко подслащу им жизнь. Пусть они помолчат, я им заткну пока рот. А у меня это промежуточный этап другой. Это потому, что нет возможности сразу перескочить из одного состояния в другое. Я хочу быть уже в новом состоянии. Но пока что я сокращаю вот эту капиталистическую экономику. Мы должны понять, идем ли мы в направлении равноправия, что все мы являемся одной семьей, все мы находимся на одном уровне жизни. Да или нет? Я спрашиваю тебя. Если нет, то у нас нет ни промежуточного, ни общинного.
Эти понятия нужно привести к одному уровню.
Да?
Все живут на одном уровне. Этого нет там.
Нет, так у нас нет будущего.
Там говорят о другом. Что, только в равенстве есть счастье?
Да, но я не говорю, что сразу. Но это должно быть на прицеле между нами. Никому не рассказывай. Это не должно уже быть здесь, в этой программе. Экономической или общественной, или там воспитательной. Но это направление. У тебя нет выбора. В нынешнем мире, в современном, в интегральной связи, которая раскрывается между людьми, у тебя нет никакой другой возможности, а кроме как принять это как цель. Придется развивать новую экономику.
Я не знаю, будет ли это экономика. Это будет не экономика. Это будут отношения.
Почему отношения? Почему только отношения?
Я не вижу здесь каких-то экономических...
Вот это и есть проблема, что для тебя экономические элементы — это как я могу высосать из всех, выжать из всех ради собственного блага, а у тебя здесь другой расчет. Здесь. Как я могу все компании, все бизнесы привести к максимальной пользе общества? И тогда ты измеряешь согласно этому счастье. Счастье — это цель, а не раздутый банковский счет мыльными пузырями.
Есть изменение парадигмы. Когда мы посмотрели на экономику счастья, мы сначала не поняли, где здесь, собственно, экономика. И сам подход говорит, что здесь речь не только о финансовых показателях. Это наполнение всех потребностей человека, чтобы, с одной стороны, предложить ему достойный уровень жизни, а с другой стороны, наполнить его.
Как ты сказала сейчас, экономика сердца.
Вот в том-то и вопрос, такое экономика сердца.
Человек должен почувствовать себя. Невозможно прийти к удовлетворению, если все не чувствуют, что они равны в доходах материальных, и у всех есть развитие над ними. Потому что мы, как люди, по своему телу, мы равны, мы животные. Каждому нужно обеспечить то необходимое. Мне нужно 10 стаканов кофе в день, а тебе нужно 10 стаканов сока, допустим. Это у каждого, каждому то, что нужно. Это необходимое. Оно не восхваляется, не порицается, но так для всех. Ты говоришь, дом, телефоны, все, что человеку необходимо. Включая страховки, пенсию, отпуск и так далее. Все, закончили это, скажем, произведите расчет. Как, если мы разрушим всю сегодняшнюю экономику с тем, что мы выпускаем, если мы будем выпускать только необходимое, как мы можем обеспечить все это всем гражданам? Допустим, в той же Англии, ну, этот ограниченный остров, скажем, или государство Израиль. Произведите расчет. Это не проблема. У вас есть цифры. Посмотрите, сколько нужно человеку, каждой семье, сколько нужно зарабатывать. Да, 10 тысяч шекелей в месяц каким-то образом могут существовать. Ну, допустим, хотя это... Ну, произведи расчет, как мы можем достичь того, что все зарабатывают одно и то же. Как мы даем человеку удовлетворение, экономика сердца, это называется, выше животного уровня, как мы можем удовлетворить человека с помощью всякого развития над этим. Тебе нужно развить воспитание, культуру, всякие бытовые вещи, отпуск, пикники. У тебя будет большая промышленность свободного времени. Через это ты проводишь всех. Но снова, это ты все делаешь в особой программе для того, чтобы объединить их, для того, чтобы привести их к ощущению объединения. У тебя это первый пункт. Для этого развивай промышленность, общую промышленность. И она может быть бесконечная. Развивай сколько ты хочешь и чего хочешь. Разные лунопарки, что угодно. Без рекламы. Все таким образом, что есть у всех. Тебе есть куда развиваться, но если это будет равным образом, то равным. Велосипед каждому ребенку. Хорошо. У нас есть какая-то цель.
То есть наука сердца учитывает то удовлетворение, которое человек, в отличие от сегодняшнего дня, получает не от денег, а получает от ощущения.
Он чувствует, что он равный другим, прежде всего. И кроме того, у него есть ощущение общественного развития, то, что он наполняется хорошим ощущением, с окружением, тогда он почувствует себя счастливым.
Система равная?
Система равная, и система существует при условии, что ты все время работаешь с человеком, что он учится, что он находится в семинарах, разных кружках. Ты его все время обрабатываешь, как тесто.
То, что я понимаю, если я правильно понимаю, вы говорите о равенстве на физических параметрах.
Скажи, пожалуйста, если мы относимся к животному уровню и используем правильно вот эту часть животного уровня, со стороны природы, я думаю, ты думаешь, кому-то нужно будет получать больше, если ты дашь слону, этому льву слона, сколько он съест от слона? Но он съест, скажем, 10-15 килограмм мяса и оставит его. Тогда придут другие, доедят. Он не может больше. Так и мы должны. То есть ты должен обеспечить каждому, сколько ему нужно по его телу. И только. А все остальное его душе. Это и называется экономика сердца. Поэтому снова я говорю тебе, мне это кажется очень простым. Ты развиваешь необходимые вещи для каждого, и ты не обеспечиваешь сверх этого. Дом каждому, машину, там, телефон, холодильник, все, что необходимо, одежду и так далее. Сколько тебе нужно из этого, ты делаешь как бы через склады, обеспечиваешь всех. Такая должна быть экономика. Сверх этого только для того, чтобы дать человеку душевную компенсацию. Это промышленность свободы, свободного времени. Это и учеба, и мероприятия, и кружки, и что угодно. Есть здесь много всего. Промышленность спорта. Но это сопровождается воспитанием, очень сильным, необходимым, через все средства массовой информации. Так ты изменяешь всех, поворачиваешь в другое направление, ты показываешь им все время примеры, и по-другому нельзя.
Где это делаю? В каких рамках? В рамках своего квартала, государства? Ведь нету никаких рамок, где ты можешь их закрыть и говорить, мы действуем только в этих рамках. Есть и другие круги, более внешние.
Конечно, это ты, если ты делаешь ограниченно в рамках меньше, чем у государства, то это определенная проблема, потому что все-таки ты связан со всеми. Но относительно ты можешь это сделать в каком-то городке, почему бы нет. В Израиле у тебя есть полно таких примеров. Разные города, которые находятся в состоянии упадка, ты можешь там произвести такие действия. Люди получают поддержку, их удерживают, их не выбрасываешь. Они живут в насущном. Давай развивай сверх этого еще какие-то вещи. Взаимным образом они сидят без работы, не знают, что делать с собой. Преступления, проституция, наркотики. Для чего тебе это? Развивай экономику для такого маленького города. Допустим, 20, 30, 50 тысяч человек.
Я должен понять, что такое экономика. Какая экономика нужна для того, чтобы организовать там общественное мероприятие?
Не только общественные мероприятия. И для этого тебе нужно.
Там нужно 10 инструкторов и общественный клуб.
Нет, не настолько.
Очень просто. Есть 15 тысяч жителей, свободных людей по вечерам 2000 человек. Посадим их в какой-то зал, покажем им представление. И поэтому я говорю, что мы говорим о в рамках масштаба государства, где есть большие экономические системы.
А в чем разница?
Есть государство, если я посмотрю на государственный бюджет.
Нет, мы не берем бюджет. Ты хочешь за счет кого-то сделать?
Мы говорим о следующем состоянии. В текущем состоянии, например, государство Израиль, почти что четверть бюджета идет на покрытие долгов и процентов за все прошлые годы, когда делали то, что сделали. И изменения, которые можно сделать, то, что я спросил раньше, в каких рамках, в каких масштабах делать изменения, потому что каждый круг связан с более внешним кругом. И можно, где можно вызвать как изменения в маленьком кругу, чтобы оно действовало, а если это будут более широкие круги, там задействованы больше систем.
Поэтому я рекомендую тебе, возьми маленький город и сделай.
Хорошо.
Но сделай так все бизнесы, все предприятия, если это можно, включая зубных врачей, включая бухгалтеров, включая всех.
Все работают на одном уровне.
На одном уровне. Каждый работает на добровольных началах, но это обязательно.
То есть нужно их воспитать, нужно их заставить согласиться, а я обеспечу экономическую подоплеку.
Этот городок должен существовать. Он должен получать электричество, пропитание покупать и так далее.
Это будет тема следующей передачи, мы будем развивать модель.
Ну, посмотрим, если это придет.
Спасибо большое. В эфире была очередная передача «Новый бизнес». До свидания, до следующих встреч.